Прочитаем книга Бытие, 1 глава, 26 по 31 стих. Книга Бытие, 1 глава, 26 по 31 стих. «И сказал Бог, сотворим человека по образу нашему, по подобию нашему, и да владычествуют они над рыбами морскими, и над птицами небесными, и над скотом, и над всей землею, и над всеми гадами, пресмыкающимися по земле. И сотворил Бог человека по образу своему, по образу Божию сотворил его, мужчину и женщину сотворил их. И благословил их Бог и сказал им, Бог, плодитесь и размножайтесь, наполняйте землю и обладайте ею, и владычествуйте над рыбами морскими, и над птицами небесными, и над всяким животным, пресмыкающимся по земле. И сказал Бог, вот я дал вам всякую траву, сеющую семя, какая есть на земле, на всей земле, и всякое дерево, у которого плод древесный, сеющий семя, вам сие будет в пищу. А всем зверям земным и всем птицам небесным и всяким пресмыкающим по земле, которым душа живая, дал я всю зелень травную в пищу. И стало так. И видел Бог все, что Он создал, и вот хорошо весьма. И был вечер, было утро, день шестый. И сказал Бог, сотворим человека по образу нашему. И сотворил Бог человека по образу своему. По образу Божию сотворил его мужчину и женщину сотворил их». Дорогие братья и сестры, сегодня у нас особое служение. Мы еще раз посмотрим на наше положение, в которое Господь нас определил, положение в семье. Каково оно? Какие были планы Господа вот от самого начала, когда Он сотворил человека? И когда мы исследуем Священное Писание, мы находим, что семья занимает второе место по важности после спасения нашей души. И к семье нужно относиться так же серьезно, как мы относимся к спасению нашей души. И не случайно наш Господь Иисус Христос, когда пришел на эту землю, Он вошел в семью. И Он был 30 лет членом семьи, и потом вышел на служение. И мы знаем, что семья, здоровая семья, это здоровая церковь, это здоровое общество. И первый удар, который нанес дьявол, это был как раз удар для того, чтобы разрушить семью. Для того, чтобы взаимоотношения первых людей в семье стали ненормальными. Знает, что это, если он это разрушит, и остальное разрушит. Первое, на что мне хочется обратить внимание, друзья, посмотрите, вот наше положение в семье. Сотворил Бог человека по образу своему, по образу Божию сотворил его мужчину и женщину сотворил их. Как муж, так и жена являются образом Божьим. Как серьезно мы должны посмотреть друг на друга, супруги. Каждый из нас отображает Божий образ. Только мужу дано одну сторону отобразить Божьего образа, а жене другую сторону. Каждому свое открыть следующему поколению образ Божий. И сегодня мы больше, может, будем говорить о муже, поскольку у нас еще должно, если Бог продлит жизнь, общение сестер. Бог мужу определил, чтобы он открыл следующему поколению образ Божий, который заключается как в вопросе закона. Муж – законодатель. Я прочитаю книгу Бытие, 18 глава. Посмотрите, что Господь сказал об Аврааме. Восемнадцатая глава, 19 стих. Я избрал его для того, чтобы он заповедал сынам своим и дому своему после себя ходить путем Господним, творя правду и суд. И исполнит Господь над Авраамом, что сказал о нем. Избрал, чтобы заповедал сынам своим и дому своим. Передал заповедь Божию, передал закон Божий. Муж должен давать правильное наставление семье, поддерживать авторитет закона, объяснять закон. На обязанности мужа лежит эта ответственность детям передать закон Божий, закон церкви его, закон семьи, научить уважать законы эти и научить уважать закон государства, в котором мы живем. Дети должны быть приучены к порядку. Мы, друзья, побеседуем, какую роль в этом играет жена большую. Она помощница. Она помогает утверждать этот закон. И помогает, передает детям примером своим. Почему сказано в послании Ефесянам, не первое, не мужья любите своих жен, но на первое место поставлено жены повинуйтесь своим мужьям. Потому что, повинуясь мужу, жена, мать дает детям пример уважению закона. Сегодня антиавторитетное воспитание прививается. Нарушение всякого закона. Люди живут беззаконно. И в семье как раз утверждается закон. И мужу дано отобразить этот образ Божий, Божью сторону, законодатель, передать послушание, привить послушание семье. Конечно же, прежде всего, как жена передает детям пример повиновения, так и муж передает всей семье и жене своей пример повиновения Господу. Жена, которая видит мужа молящегося, уважающего этот закон, трепещущего перед этим законом, жена, которая видит мужа, любящим Священное Писание, она будет знать, что значит бояться мужа. Я вспоминаю, как одна сестра говорила после брака, говорит, что я всерьез не рассматривала его как главу семьи, как священника. Но она более способная такая, знала себе цену. Но говорит, когда вот пожили мы в семейной жизни, я поняла не то, чтобы повиноваться мужу, я поняла, что это значит бояться мужа. Я, говорит, просыпаюсь, а его нет рядом. Недолго нет. Где он? И когда я выхожу в другую комнату, смотрю, а он стоит на коленях. Долго молился, я его долго ждала. Днем, говорит, смотрю, нет его. Он опять на коленях. Я стала бояться его. Почему сегодня вот такое положение в обществе? Вообще неуважение всякого закона. Потому что люди отвергли самое главное – закон Божий. В семье, глава семьи является Христос. Жена не поставлена на второстепенную роль. Она не поставлена на роль второго в семье. Они равны. Посмотрите, сотворил человека по образу своему. Она равна так же передает образ Божий, как муж. Только она передает образ Божий в нежности, в любви, в сострадательности, в женственности, чуткости. Она эту сторону передает образа Божия. Муж передает более сильные стороны Божьего характера. Энергию, честность, неподкупность, терпение, мужество, смелость, прилежание, трудолюбие. Это передает муж. Жена другую сторону передает. Мы в этом вопросе равные. И мы должны уважать друг друга в этом труде, понимать, что муж является образом Божьим, славой Божьей. Жена также передает этот образ Божий. Конечно же, ей дано еще больше. Она образ слава мужа. Но мы коснемся немножко дальше этой темы. Я хочу привести сначала один пример, чтобы немножко как-то, ну, понятнее было, что когда мы понимаем так наше положение в семье, я понимаю, что глава семьи – Христос. Тогда совсем другое отношение. Когда жена это понимает, а мы помогать должны друг другу, чтобы отобразить образ Божий. Но мы должны понимать, что у нас задача или наша вот передать образ Божий. Ну, я не смогу передать так образ Божий, как передаст жена то, что свойственно ей, как жене. Жена не сможет передать образ Божий так, как это Господь поручил мужу. У нас был такой случай в одной местности на Украине, когда брат пришел домой после очередного братского. И братские обычно долго проходят. И вот она говорит: ну что вы там делаете? Вот все совещаетесь, совещаетесь и не можете решить. Вот все таите от нас. Вот мы тоже можем решать многое. О чем вы там говорите? Ну, он говорит: ну, жена, ну это ведь братская. Притом пресвитерская. Да вот вы унижаете нас, думаете, что мы ничего не понимаем. Ну и как вот жена Самсона вот так вот вынудила его. И он рассказал, говорит: ну вот такой вопрос у нас сложный. Уверовали две семьи. До уверования они обменялись женами. Тот взял ту, бросил, а тот ту. Там дети были, и там дети были. Потом уже дети от второго брака у них. И вот теперь уверовали. Нам надо их крестить. Они на крещение заявили. А как крестить? Кого? Где чья жена? Где чей муж? Вот мы разбираемся, как это сделать. Потом утром он встает, а жены нет. Заходит на кухню, она сидит, плачет. И говорит: я не сомкнула всю ночь глаз. А что ж такое? А как же теперь им быть, говорит? Как же решить этот вопрос? Вот, говорит, для того, чтобы ты спокойно спала, я больше тебе не буду рассказывать. Потому что те тяжести, которые несет жена, нам они не под силу. Но то, что возложил Господь на мужа, не под силу будет жене. Эти вопросы решаются не эмоционально, не чувствами. Здесь нужно взвесить, рассудить, сопоставить со Словом Божьим. «И сотворил Бог человека по образу своему». Если можно так еще сравнить, друзья, можно так сказать, что мужчина – внешняя сторона, а женщина – сокровенная внутренняя сторона дома. Один человек сказал так, что мужчина – мозг человечества, а женщина – сердце его. Он – рассудок, она – чувство. Он – сила, она – красота и утешение. И только в таком союзе мы можем в полноте отобразить образ Божий. Если бы был только рассудок, не было бы сердца, разве была бы прекрасна жизнь? Если бы было чувство, не было рассудка. Но в союзе, который Господь нам дал, особенно следующему поколению, как много мы можем передать. Конечно, есть одна особенность, которую Бог дал женщине. Заключается она в том, что о сотворении женщины сказано больше, чем о сотворении мужчины. Потому что влияние женщины на следующее поколение больше, чем влияние мужчины. Влияние матери сильнее, чем влияние отца. И когда умирает отец, трудно семье, очень трудно. Но все-таки семья держится. И когда умирает мать, за редким исключением, но семья почти распадается. Замечено, что дети подвергаются раньше нравственной порче там, где нет матери. Я хочу еще один пример привести, пример о блудном сыне. Почему сын ушел из дома? Почему? В своей воле? Да. Захотел самостоятельной жизни? Да. Еще одна причина. Вы заметили, друзья, там есть отец, там есть сыновья, но там нет кого? Там нет матери. И как бы мне ни старались бы отцы, мужья, держать детей в повиновении, но если нет матери, не удержишь. Как это трудно. Уходят дети, нет матери, уходит сын. Посмотрите, в этой семье, как братья между собой живут, как отец с сыновьями живет. Нет этого связывающего звена, нет этого сердца. Есть там порядок, вот старший сын говорит: «Отец, я слушаюсь тебя». Но нет этих праздников. Конечно, отцовство, ну, дольше учится. Или вот, знаете, Ева названа матерью всех живущих в самом начале. А о первом отце мы слышим, отце всех верующих. Это уже по истечении 2000 лет. Отцовство как-то, и школа такая более трудная. Материнство как-то более естественно. Наша ответственность, друзья, прежде всего, в том заключается, вот, супругов, для того, чтобы отобразить образ Божий, мы должны видеть Бога постоянно. Вот здесь вот положение отца в семье, священника. Не знаю, друзья, я когда вот стал обращать на это внимание, исследовать этот вопрос, сколько мне совесть моя подсказала, сколько упущений. Самое главное ведь наше супруга в семье положение отобразить образ Божий. А для этого мы должны постоянно видеть нашего Господа. И супруг, и муж, и отец, он должен семью привести к Господу. Вместе с женой стоять на коленях, молиться, читать Священное Писание. Если мы не отобразим образ Божий, вот посмотрите сегодня семьи в этом мире. В каком они печальном положении? Почему многие верующие в печальном положении семьи? Потому что не отображают образ Божий. Если я поставлен главой семьи, управлять в семье, то Бог – глава всего. Бог управляет всей вселенной. Я должен управлять так, как Бог управляет. И посмотрите, в послании Ефесянам сказано, что жены, повинуйтесь своим мужьям, как Господу. Вот какой я образ должен показать. Если я должен сказать, ты мне должна повиноваться, но не, как человеку. Если я не покажу образ Божий, не будет повиноваться она. Не будет. Почему сегодня мужья не могут содержать семьи в повиновении? Без Бога это невозможно. Какая бы ни была образованная жена, образованная, способная ли, но когда муж отображает образ Божий, пред Господом преклонит колени всякое небесных, земных и преисподних. Вот главное, что нам нужно отцам, это образ Божий отобразить. Мы его отображаем жене прежде всего и детям дальше. А жена, она отображает образ Божий, Божьей любви, прежде всего мужу, потом детям. Я не знаю, друзья, будет ли у вас потом вопрос еще, другие мнения. Я хочу сказать, я не сразу тоже пришел к этому. Мне как-то недавно открыта стала эта истина, которая мне дорога. Я благодарю Бога, что она вовремя пришла мне. Что прежде всего муж, для жены открой образ Божий. Потом детям. Жена, прежде всего, образ любви Божьей открой для мужа твоего, а потом детям. Дети оставят нас, как быстро они растут, как недолго они с нами, как быстро они взрослеют, и останемся мы опять вместе. И те, кто потеряли супруги друг друга, те, кто в детях все нашли, а друг друга потеряли. А когда дети уйдут, что тогда делать? Вот посмотрите. Положение в семье Исаака. 27 глава мы читаем. Когда Исаак состарился и притупило зрение глаз его, он призвал старшего сына своего. и сказал ему: «Сын мой», тот сказал: «Молчи». Он сказал: «Я состарился, не знаю дня смерти, возьми теперь орудие твои, колчан твой, лук твой, пойди в поле, налови мне дичи и приготовь мне кушанье». Скажите, кому он должен сказать эти слова? «Приготовь мне кушанье»? Жене. Потеряли они друг друга. Он говорит это сыну. Хорошо, что у него есть сын свой. А у жены, 5 стих. Ревека слышала, когда Исаак говорил сыну своему, Исаву. И пошел Исав в поле достать и принести дичь. А Ревека сказала сыну своему, Иакову. Они разделили детей. У каждого был сын свой. Но один убежал, ушел, далеко ушел. И его больше не увидела Ревека. Второй тоже был занят своей семьей, еще одну жену взял. И остались они без своих сыновей. Все. Братья и сестры, прежде всего Господь дал брак для супругов, для мужа и жены. И каждый день я должен, прежде чем даже подумать о детях, я должен подумать о жене. А жена должна подумать о муже. И этим самым, друзья, мы детям подаем пример. Уважение друг к другу, молитва друг за другу. Я должен переживать, как мне отобразить для жены образ Божий, закон его, трудолюбие. Я все это жене должен показать. А жена для мужа нежность, любовь, ласку. Мы все это детям приготовили. Хорошо, когда отец приходит с работы или где-то бывает, он что-то купит и детям все это дарит, а жена стоит в стороне. И она никакого подарка не получает от мужа. Как много теряет от этого семья, как много дети теряют от этого. Муж должен привить уважение у детей к матери. Это он должен сделать. Это в его обязанности входит. Жена должна привить уважение к отцу, как главе, как к тому, в руках которого закон. Бог дал закон в руки мужа. Она прививает уважение, повинуясь ему, подавая пример детям повиновения закону, авторитету. А муж должен привить их детям уважение к жене. Я напомню 31 главу притч. Вы помните, где сказано о добродетельной жене? Это соборная жена. Там все лучшие качества собраны в ней. И что мы видим? Какое отношение детей и мужа? Сказано, дети ублажают ее, и муж хвалит ее. Дети на отца не повышают голос. Они боятся отца. А на мать повышают голос. Самое страшное, если дети учатся у отца повышать голос на мать. Я скажу, друзья, кто повышает голос свой на жену, тот повышает голос на Бога, а на образ Божий. Тот топчет этот образ Божий. Потому что через нее Господь дает ласку. Через нее Господь дает доброту. Это как образ благодати. Нельзя это делать. Если жена унижает отца, и при том при детях, она не мужа унижает. Она унижает образ Божий. Потому что он является образом Божьим. Он отображает этот закон. Можно сказать так, вот если бы он был духовным или она. Нет. Господь не говорит, какая она и какой он. Господь установил этот институт власти, институт семьи. Господь установил этот порядок, и Господь считается с мужем. Какое печальное было состояние Адама. А Господь говорит: «Адам, где ты?» Если жена не считалась уже с ним, если она взяла плод, ела сама и мужу дала, Господь не посмотрел, что в этой семье порядок изменился, и надо разговаривать с Евой, потому что она сейчас глава. А Господь
обратился к тому порядку, который он установил. Посмотрите, как сказано: мужья, любите своих жен, не придуманных, не надуманных, не такой, как предполагаемой, какой она должна быть. Вот если бы ты была такая и такая, своя, какая она есть, и как любите, как Христос церковь. Жены, повинуйтесь своим мужьям, такой, как он есть, как Господу. Он такой, но ты повинуйся ему, как Господу. И, друзья, когда мы, муж не на своем месте, но жена на своем месте, когда жена не на своем месте, но муж на своем месте правильном в семье, тогда Господь восстанавливает мужа через жену и жену через мужа. Повинуйся ему, как Господу. Это порядок. Он образ Божий. Люби ее, как церковь. Это порядок, она образ Божий. Как-то я был в своей комнате, и меньший двухлетний сын что-то требовал у мамы. И вы знаете, так требовательно, так вот, ну как говорят по-мужски, амбициозно, так мама и кричит уже на нее. А я иду, он слышит мои шаги, слышу: тише, мама, еще тише. Я пришел, он вообще уже все, и замолчал, и начал пятиться. И говорю: сынок, это что такое? Ты как с мамой разговариваешь? Можно так с мамой разговаривать? Да, грубят сыновья иногда, и дочери, матерям, и отец должен ступиться за мать. Он должен привить уважение к матери, к нежности. Посмотрим на вторую главу Луки. Здесь показана другая сторона. Как жена может помочь мужу занять положение главы в семье? Муж, мы говорили, что отображает более сильные стороны личности. Вот образ Божий в вопросах, как, еще раз повторю, законодателя, трудолюбия, энергии, силы, власти, управления. Не всегда у мужа это получается. Но я скажу так, друзья, что каждому мужчине Господь вложил это. И мудрая жена это все сможет оттуда достать, пробудить это. Потому что Бог дал женщине материнство. Если у мужа пятеро, у отца пять детей, то у матери шесть детей. И одним из, как бы, детем является ее муж. Она тоже к нему как-то по-матерински относится. Посмотрите, Иосиф, мы не видим, чтобы он, ну, особое какое-то положение занимал, чтобы он был энергичным. Есть руководители, как сказать, от природы, рожденные руководители. Нет, у каждого мужа вложена вот эта вот способность управлять. Жена это может угасить или пробудить. Вот что делает Мария. Когда каждый год, мы читаем 2 глава 41 стиха, каждый год родители выходили в Иерусалим на праздник Пасхи, и когда он был 12 лет, пошли они также по обычаю в Иерусалим на праздник. Когда же по окончании дней праздника возвращались, остался отрок Иисус в Иерусалиме, и не заметили того Иосиф и мать его. Но думали, что он идет с другими. Прошедшие за дневной путь, стали искать его между родственниками и знакомыми. И не нашедшие его, возвратились в Иерусалим, ища его. Через три дня нашли его в храме, сидящего посреди учителей, слушающего их и спрашивающего их. Все, слушавшие его, дивились разуму ответом его. Увидевшие его, удивились, и мать его сказала ему: «Чадо, что ты сделал с нами? Вот отец твой и я с великой скорбью искали тебя». Посмотрите, мудрость жены. Это была мать. Иосиф не был земным отцом Иисуса Христа. Он был, ну как бы сказать, опекуном только. А как она говорит: «Чадо, что ты сделал со мной?» Это было бы правильно. Я помню, когда у нас вот сынок двухлетний тоже вот вышел, и мы его минут 40 искали. Как-то было тяжело мне, как отцу. Но матери всегда тяжелы. Это мать. И вот можно понять состояние Марии. Как ей было тяжело. 3 дня искать. И вот нашли. Она могла бы броситься к нему и сказать: «Сынок, что ты сделал со мной?» Это было бы правильно. Но она не забывает, что она не только мать, она еще жена. Не знаю, братья и сестры, мне думается, что мы забываем, что мы супруги. Что мы не только отцы, мы еще и мужья. Что не только жены, матерь, но и жены еще. Мария это не забывала. И она говорит: «Что ты сделал с нами?» А потом, кого она на первое место ставит? Вот отец твой и я. Жена детям помогает усвоить эту мысль, это положение отца, главы. Вот он и вот я. Вот глава и я. И потом вы, дети. Как хорошо такой жене, которая помогает мужу быть главой в семье. Утверждается в семье порядок. Такие дети войдут в церковь, они уже приучены к порядку. В общество, в государство. Я не случайно говорю, друзья, те законы, которые противоречат Слову Божьему, это законы, мы ставим закон Божий выше. Но мы должны детей приучить порядку и всем законам, не нарушать эти законы. Потому что Господь, когда давал израильтянам закон, Он дал закон служения, государственный закон, нравственный закон дал. И жена должна помогать мужу утверждать этот закон. Возвратимся опять, друзья, к тому, что без Бога мы не сможем утвердить этот порядок в семье. Нет. Устанет мать, устанет отец, жена, муж. И в послании к Ефесянам как много об этом сказано, когда говорится о семье. Давайте еще раз вот прочитаем. Посмотрите. «Жены, повинуйтесь своим мужьям, как Господу». Как Господу. Без Господа невозможно это. Потому что муж есть глава жены, как и Христос глава церкви. Он же спаситель тела. Но как церковь повинуется Христу, так и жены своим мужьям во всем. Мужья, любите своих жен, как и Христос возлюбил церковь и предал себя за нее, чтобы освятить ее, очистив баню водную посредством слова. Чтобы представить ее себе славную церковь, не имеющую пятна или порока, или чего-либо подобного, но дабы она была свята и непорочна. Так должны мужья любить своих жен, как свои тела, любящие свою жену, любит самого себя. Ибо никто никогда не имел ненависти к своей плоти, но питает и греет ее, как и Господь церковь. Питает и греет. Баня водная. Вы знаете, друзья, мы, вот если Бог продлежит, завтра будем говорить о нас, о вас, взаимоотношениях с детьми. Что мы должны детям передать? Мы должны передать им Слово Божие. Общение должны иметь с ними. Друзья, прежде всего, супруги должны питать и греть друг друга. Муж, питай и грей жену. Согрей ее добрым словом. Жена и дети не должны для мужа служить громоотводом его раздражительности, его гнева, чтобы он здесь успокоился в семье. Вот, а в собрание уже пришел умиротворенным, стал за кафедру и проповедовал. Нет, скажи доброе слово сначала жене. Кто не может доброе слово сказать жене, не сможет его сказать детям, не сможет его сказать церкви. Мы не перейдем этот порядок. Начинается с мужа забота жены, потом дети. Начинается с жены забота, потом дети. И правильно духовное состояние жены, матери – это климат правильный в семье. И Слово Божие передай сначала жене. Друзья, Как редко пение стало в семьях, как оно соединяет, как согревает оно, как умиротворяет. Это то, что должны мы передать, вот как в послании Ефесянам сказано здесь, мы прочитали, чтобы освятить ее банею водную посредством слова. И когда это слово передается вот в песнях, как бывает вот здесь в семье? Очень часто. Или вытаскивает вот там открыточки, или вот, ну, стихи. Прочитали стишок, теперь помолимся. Или, ну что, друзья, будем молиться, дети, жена, прочитаем стих, помолимся. Друзья, это капельки, это не баня. Нет. Я вот помню, как у нас в армии было, брат рассказывал один, как у них тоже вот в заключении, когда он был, говорит, полгода не видели воды, ни постираться, ни покупаться. Какое печальное положение. Простите, это и все, это все. Я помню тоже, когда нам дали тазик воды на двоих. Это чтобы искупаться и постираться. А разве не так бывает в семьях? Капелька этой воды. Разве это хватит для матери, чтобы освежиться? Чтобы свой подвиг исполнять материнский. Разве это хватит для отца, чтобы освежиться? И мы перед детьми должны предстать свежими, бодрыми духовно. Если не будем мы освежаться в благодати, что мы детям передадим, друзья? Почему раздражительные сегодня люди, как спички люди? Почему конфликт на конфликте? А где эта баня водная? От собрания к собранию? Собрание проводить – это обязанность церкви, служителей, проповедников. А дома – это обязанность супругов, мужа и жены обязанность. Согревать Словом Божьим, утешать Словом Божьим друг друга и потом вместе детей утешать. И в семье должно быть столько Слова Божия, не рассчитано на детей. Мы иногда на детей рассчитываем Слово. Пока сам не напьешься этой воды, не прекращай собрание семейного. Ты должен напиться, и дети тогда напьются. Хорошо, когда между супругами есть такие вот доверительные беседы. Хорошо, когда супруги могут сказать доброе слово друг другу. Я помню, у нас был день рождения сыну, ну и мы всегда собираемся с семьей на такие праздники, чтобы побыть с родственниками. Мы с женой так вот приготовили подарочек сыну. И уже все вроде бы так готово. Кого мы позвали, дедушку, бабушку, там родственников, они уже подъехали. Я чувствую, что-то я упустил. И не пойму, что. И мне надо было еще поехать в одно место там. И вот когда я ехал, я понял, что я упустил. Я остановился там, где цветы продавали. Хотя материально, ну, трудное время. Я купил, я знаю, что она любит розы. Когда я купил букет роз и приехал домой, сын выходит и говорит, папа, это мне. Я говорю, сынок, нет, это мамочке нашей подарок. Я никогда не забуду ее взгляд. Никогда не забуду эту благодарность. И я скажу, что она окупается во много раз потом. Мы должны согревать друг друга. Это хорошо, что мы любим детей. Да невозможно их не любить. Но мы призваны заботиться о супруге друг о друге. И хорошо, когда у жены всегда что-то приготовлено детям. Хорошо, когда жена встречает мужа не менее ласковым словом, как и детей со школы. У нее есть тоже что-то приготовлено, когда она говорит, дети, это папе. Когда в важных вопросах она считается с авторитетом мужем, она лучше решит этот вопрос. Но когда она говорит, дети, это спросим у папы. Дети, я без папы не могу решить. Она может решить. Но она считается с его положением в семье, что он образ Божий, и он должен отобразить эту сторону. Если она увидит, что у него не получается, она помогает ему. Если муж видит, что у жены не получается, Он должен помочь ей, освящать ее, привить уважение к нежности, к материнству, защищать ее, прежде всего защищать от посягательства детей. Я вспоминаю такой пример тоже, вы знаете, он немного дал назидание, когда дети вот такой возраст переломный, и уже где-то не считаются с родителями. Сын стал грубить матери, сильно грубить. И отец его остановил, потом говорит: «Сын, я больше тебе не позволю так говорить. Если ты перешел грань, и ты можешь так говорить на свою маму, я не позволю тебе говорить так на мою жену. Запомни, она не только тебе мама, но моя жена она. Я ее буду защищать», говорит. Еще один урок, на который мы обратим внимание, это урок, который усвоен таким горьким опытом в семье Иакова. Когда встретился Иаков с братом своим, и когда Исав предложил ему, вот, чтобы вместе пойти, а Исав это человек быстрый, решительный, то Иаков так сказал, читаем в 33 главе книги «Бытие». Иаков сказал ему: «Господин мой знает, что дети нежны, мелкий и крупный скот у меня дойный. Если погнать его один день, то помрет весь скот. Пусть господин мой пойдет впереди раба своего, а я пойду медленно, как пойдет скот, который предо мной, как пойдут дети, и приду господин мой в Сеир». «Пойду медленно». Друзья, бич последнего времени – это спешка. Помните стихотворение Евтушенко? «Проклятие века – это спешка». Сегодня торопятся все. Торопятся, чтобы угнаться за богатством, не отстать. И когда молодые вот семьи, дети наши, вот когда вступают в брак, они хотят, чтобы все сразу было. В такие в долги большие входят. Очень большие долги, а потом их нет на собрании. Потом надо эти долги отдавать. Сколько теряется здесь здоровья. Нет общения между супругами. И так рождаются дети. Потом дети терпят это. Скажу, друзья, то, что потеряли супруги друг с другом, это потери необратимые. Детям потом не дадим мы. И вот первый год жизни, как он важен. И сказано, что кто женился недавно, пусть не идет на войну. Пусть будут вместе, чтобы радовали друг друга, чтобы научились сначала друг друга радовать, с друг другом иметь общение, и потом передавали детям. Но вот это общение так и продолжалось бы. Стандарт жизни гонит, быстро гонит по жизни. Вот возьмите, как у Иакова было, как ему хотелось все сразу иметь. Первородство, благословение. Потом там, когда он к Лавану, там тоже он очень спешил все иметь. Торопился сильно. И, наконец-то, конечно, уже когда, ну, хромой, так сказать, Иаков усвоил, годы прошли, он понял, не надо торопиться. Всему свое время. Как торопятся сегодня, особенно молодые семьи, все иметь. Транспорт, значит, лучший, всю обстановку. Хорошо, когда вот постепенно, не сразу все. Чтобы это не было в ущерб общению друг с другом. Ну, здесь у вас немножко другие условия, когда вот заработки, и все равно работа много забирает времени. Чтобы это не было вообще ущербом. Когда приходит с работы настолько уставший, что уже там ни до беседы, ни для разговора нет. Это потери большие в семье. Медленно пойдем. Пойдем так, как вот дети наши, вот по их потребностям. У нас есть потребность духа, души и тела. Не надо торопиться. В ущерб души, в ущерб духа
некогда сказать доброе слово друг другу, ободрить, согреть. Где эти слова ласковые, нежные? Проходят жизни, и какое-то далекое, вроде бы это не супруги. Друзья, дети и взрослые, они учатся, они смотрят на нас, родителей. И хорошо, когда вот с такими словами, как мы поем псалом, дети оставят родительский дом, гнездышко наше уютное, милое детство, прощай. Будем как что-то приятное в жизни тебя вспоминать. Хорошо, если дети вспомнят нежные слова отца к матери и матери к отцу. Как любили друг друга отец и мать, как уважали друг друга. Мы много посвящаем детям, друзья. Но Господь сочетал семью, чтобы муж любил жену. Жена мужа любила. Чтобы отобразить образ Божий жене. Вот первое что. Наши печали о детях – правильные печали. Но наша печаль должна прежде всего друг о друге быть. Господи, как я отобразил сегодня образ Твой для жены моей? Когда эта мысль вот последний раз тревожила мужа и взаимно жену? С этого начинается потом к детям переходить. И много не надо говорить, здесь без слов потом приобретается. Еще некоторые уроки возьмем мы из семьи Исаака. Друзья, нет тупиков у Господа. Ну, мы сегодня вот можем здесь, вот когда рассуждаем и думаешь, да, это я упустил, все, теперь буду нести последствия. Нет, друзья. Господь всегда нас выводит из любого тупика, в который мы приходим. Возьмите, я не вижу больше семьи в Священном Писании, которая бы пришла в такой тупик, как в семье, как в семье Исаака и Ревеки. Посмотрите, Ревека оставила Исаака в старости на попечение слуг, служанок. Она сильно занята была управлением семьи, что ей не дано было. Исаак, у него свои слабости проявились, конечно же. Иаков убежал, Исав ожесточился, все, разбита семья. Что делать тогда, когда дети непослушные? Что делать тогда, когда жена вот в таком положении, как жена была у Исаака, стала Ревека, некогда послушная, добрая, любящая? В каком она положении? Вот наши ошибки бывают. Друзья, посмотрите, после того, как по научению Ревеки Иаков так жестоко обманул, была встреча, была беседа у Ревеки с Исааком. Мы читаем последний стих 27 главы. «И сказала Ревека Исааку, я жизни не рада от дочерей хеттейских. Если Иаков возьмет жену из дочерей хеттейских, как выйти из дочерей этой земли, то к чему мне жизни?» Призвал Исаак Иакова и благословил его, и заповедал ему, сказал, не бери себе жены и так далее, и пошел. Ни одного слова упрека Исаак не сказал своей жене. Он не сказал, что ты сделала? Она сделала много плохих поступков. Она сделала поступок, который называет мерзостью, называется. Мерзок человек, который сбивает слепого с пути. И она слепого мужа Исаака сбила с пути. Он ощупывает дрожащими руками и говорит, голос, голос Иакова, руки, руки Исава. Обманула. Ни слова упрека. И когда позвал он Иакова, ни слова не сказал. Не сказал, что же ты сделал? Слова, они только распаляют еще больше огонь. Удаляют. Как сказано, что напоминающие проступки что делает? Удаляет друга. Супруги, которые уже на отдалении, уже есть проблемы, они еще удаляют друг друга больше, когда начинают друг другу что-то высказывать. Это не соединит, это не поможет никак. Исаак ни слова не говорит жене, и сыну ни слова не сказал. Друзья, когда мы говорим, какой же ты негодяй, какой ты негодный, что ты делаешь, не поможет это. Удалим мы только, удалим сына, потеряем сына. Если Бог даст, мы завтра будем обращать на это внимание больше. Жену потеряем, мужа ты потеряешь, не привлечешь ежедневными выговорами его. Не привлечешь, еще больше отдалишься. А что делал Исаак? Мы читаем послание евреям, 11 глава, 20 стих. Самый короткий стих в этой главе, который говорит о героях веры. Об Исааке очень коротко сказано. Вот несколько слов. «Верую в будущее Исаак благословил Иакова и Исава». Все. Настоящее в этой семье было печальное. И что он сделал? Он жене ни слова не сказал в упрек. Она заслуживала. Он сыну ни слова не сказал. Он Богу все сказал. Друзья, у нас есть Бог. Не забудем, что мы христианские семьи. Люди, которые живут без Бога, конечно, там это трагедия. И все, что наболело в сердце, надо сказать Господу. Ведь мы же отображаем Его образ. И может жена сказать Господу все, всю боль свою за мужа, за детей. Муж может сказать Господу за жену, за детей. И так мы приобретем друг друга. Бог это будет делать. Мы торопимся. Я был недавно в семье друзей моих, близких, и у них такая вот беда, когда дочь не живет с ними, живет другой жизнью, самостоятельной. Как им больно, сколько страданий. И вот как раз при мне тоже она пришла, и мама опять со слезами выговаривает, она ожесточилась, дверь ее так хлопнула и ушла. Но мы так беседовали, говорю, не надо торопить события, вперед Бога не надо забегать. Прошли годы, Иаков возвращается в дом отца, Израилем возвращается, другим человеком возвращается. Отдай Господу твой вопрос. Скажи Господу за мужа твоего. За жену скажи Господу. За детей Господу скажи. Всякое слово, которое мы говорим друг другу, оно только отдаляет. Почему столько разделений? И в семьях бывает, вот в больших, как мы говорим, в поместных церквях. Много слов друг другу говорим. Я помню, насколько я уважаю вот, ну, более такой немецкий порядок. И для меня это было удивительно, когда в одном из городов Германии говорят, у нас прошло членское 4 часа. Дали возможность говорить каждому. И что? И разделение произошло. А если бы 4 часа преклонили бы колени и Господу говорили, что бы тогда было, друзья? Вот у Марфы есть такой хороший пример. Вы помните, когда она огорчилась на Марию? Что сказала Марфа Марии? Ничего не сказала. А кому она сказала? Она Господу сказала. Она говорит, Господи, скажи ей. Это правильно она сделала. И Господь сказал. Но столько сказал, что Марфе было сказано. Господи, скажи ей, потому что если я скажу, нас потом мирить месяца три придется. И так бывает это среди супругов. Господу скажи. Конечно, друзья, нам надо иногда просто выговориться. Нам надо, ну, легче, когда все скажешь. И вот мы облегчаем так вот. Жена наговорит, ей легче, а семье дальше, а мужу. Или наоборот, Господу сказать надо. Я рассказывал как-то брату, мне недавно пришлось быть в одной семье, и я так не хотел этого, это не по моему возрасту еще. Старички и подали на развод, разлюбили друг друга, внуки уже. Братья говорят, ну что я скажу? Ну пойди, ну мы уже были. Говорят, ну может у тебя что еще получится. Я пришел, и 5 часов я сидел и слушал. Я пел внутренне. Стихотворения рассказывал, золотые стихи вспоминал. Послушаю, немножко прислушаю, одно и то же. А я опять что-то вот думаю. Они не обращают внимания. Он 3 часа говорил на нее, а она на него 2 часа. Но правда, она наверстала, что в его каждое слово она еще вставляла тоже. И вот когда они выговорились полностью, я говорю, все, все. Что вы скажете? Я говорю, брат дорогой, то, что вы рассказали, я думаю, что за то, что вы всю жизнь прожили с такой женой и до сих пор еще ее не оставили и заботились о ней, вам, наверное, Бог даст золотой венец. Она, ну так вот сразу встала энергично, так, как ему золотой венец, говорит? Ну, успокоилась немножко. А мне тогда что? Я говорю, сестра, я думаю, что вам за то, что вы прожили с таким мужем и заботились о нем, до сих пор его не оставили, Бог даст золотой венец. Они друг на друга смотрят, говорят, вот это мы с тобой дожились. Еще и венцы заработали. А что теперь? Я говорю, пойдемте на кухню. Я говорю, так с вами проголодался. Я что понял, друзья? Ну, слава Богу, они живут. Им надо было просто выговориться. Друзья, в крайнем случае, прийти к пресвитеру, рассказать свою боль. Лучше, друзья, выговориться обязательно нужно. Обязательно. Разве у Исаака не было этой боли? Не наболело у него, наконец-то, сказать все жене? Он выговорился, друзья. У нее нечего, он разгрузил себя. У нее нечего было ей говорить. Он все сказал Богу. Вот, счастливые наши семьи. Мы, христианские семьи, мы люди тоже. Я помню, одного брата спросили, уже старца, служителя, а у вас были проблемы в семье? Он говорит, а мы ж не ангелы. Вот у ангелов проблем нет. Но они не женятся, ангелы, и замуж не выходят. А мы люди, говорит. Но решат, как проблемы. Если мы не научились молиться, этот запас слов обязательно мы скажем друг другу. А тогда что? А семья еще больше отдаляется, и все. Кто любит молиться, друзья, там тишина. Там все в молитве выплачешь, все в молитве выскажешь, а Господь по молитве потом начинает со второй стороны беседовать. И вот как беседовал Господь с Иаковым. Какая беседа была у Бога? И он возвращается к отцу, к Израилю. Скажите, своими выговорами мог Исаак Иакова переменить, чтобы он был Израилем? Это Богу только возможно. И хорошо, друзья, если мы Богу говорим больше, чем друг другу. Мы споем для ободрения, да? Мы для детей показываем образец жизни. И от нас зависит, вступят они в брак просто по влечению к другому полу, которое физиологически пробуждается во время юности, или вступят они в брак, потому что видели, что такое супружеская жизнь и жизнь своих родителей. Мы должны показать образец единства, что значит быть мужем и женой. И опять, друзья, возвращаемся к главной мысли. Мы являемся образом Божьим. Мы не можем показать правильный образ детям, если мы не имеем правильного общения с Господом. Если мы не научены уважению к Божьему закону и к Божьей любви. Супруги – это как сочетание закона и благодати. Если любим мы Слово Божье, друзья, когда оно будет нас очищать, и освящать Слово Божие, мы детям передадим этот Божий образ через наши взаимоотношения. Мы научимся, потому что супружество – это школа, в которой мы учимся. Где-то ошибки допускаем, где-то вот мы просим у Господа прощения. И так вот в этой школе мы учимся и передаем детям образ. Но опять, друзья, что больше всего почему-то, когда мы говорим о семье, мы говорим об отношении к детям. А на первом месте, на первом плане – это об отношении супругов друг к другу. И никогда у нас не будет правильного отношения с детьми, к детям. Никогда мы не воспитаем их правильно, если у нас неправильные взаимоотношения. Забота отца прежде всего о жене. Забота жены прежде всего о муже. И потом мы можем правильно заботиться о детях. Друзья, дети – это подарок, это награда. Но самой большей наградой в семье является жена твоя и муж твой. Потеряешь мужа, потеряешь жену, дети тебе не заполнят это место. Нет, не восполнят. Это утрата будет. Страшная утрата. Вот этим даром, друзья, супружества нам нужно дорожить. Почему телевизоры, компьютеры сегодня входят в жизнь людей так сильно, вторгаются просто? Потому что они восполняют этот вакуум общения. Нет общения, друзья. Вот у вас в церкви тоже порядок. Это очень хорошо, мне дорого вот это вот тоже увидеть у вас, что вы боретесь за эту чистоту, чтобы не было телевизора. Будут, друзья. Почему? Если не будет дружбы между супругами, не будет дружбы между детьми, невольно оно ворвется. Когда мы рассматриваем дружбу между юношами и девушками, вот подростки уже начинают дружить. Друзья, вы знаете, опять мы говорим, что это нет. Мы начинаем беседовать с молодежью, мы начинаем с подростками беседовать. С родителями нужно беседовать, с супругами. Дети ищут этой теплоты в других тогда. То, что они не находят в доме своем. То, что они не видят дружбы между супругами, они дружными не будут между собой. И у нас, родители, не получится этой дружбы, если нарушено единство среди супругов. Это дружба, это доброта. Это основное, друзья, о чем мы должны заботиться. Общение, когда вот побеседовать, супруги вот так рассказать, спросить, помолиться. Дети будут, они всегда, знаете, хочется детям согреться возле этой теплоты, видя дружбу с родителей своих, и они там греются. Мы хотим поодиночке согреть детей. Нет, они согреются у нашего костра любви и дружбы родительской, супругов. И детям там. Если они здесь теплоты не найдут, они будут искать ее в других местах. Их обманут и телевизорами, они возле компьютера будут. У них будет ранние дружбы с противоположным полом, что не приведет их к добру. Причина опять в наших взаимоотношениях. Как мы греем их. А греем, они греются от нашей дружбы родительской, супруга между собой. Какое значение имеет чадородие в вопросе спасения? 1 Тимофею 2:15. Вопрос. Ну, я так скажу, раз под 1 Тимофею, здесь как раз та тема, которую хотелось мне коснуться, и мы коснемся ее. И для этого надо прочитать с 11 стиха. «Жена да учится в безмолвии, со всякою покорностью, а учить жене не позволяю, не властвовать над мужем, но быть в безмолвии.
Ибо прежде создан Адам, а потом Ева, и не Адам прельщен, но жена, прельстившись, впала в преступление. Впрочем, спасется через чадородие, если прибудет вере и любви, и святости с целомудрием. Друзья, сколько я слышал вот объяснение, и мне тоже так ложится на сердце. Речь здесь идет о рождении нашего Иисуса Христа, о Спасителя. Не от количества рожденных детей приходит спасение. Спасение только через Иисуса Христа. Нет ни в ком ином спасении, так? Только в Господе нашем спасении. И когда речь идет о спасении, мы должны одно только видеть, одно знать, то, что нам говорит Слово Божие, что спасение во Христе Иисусе. И здесь указывается на как раз вот чадородие, на рождение женой и Спасителя Иисуса Христа. А в общем, вопрос вот чадородия и деторождения – это очень серьезный вопрос, и нарушение этого вопроса и в церквях тоже, ну, ведет вот к такому неравенству, где мы иногда вот так вот вмешиваемся в этот план Божий, и где вот, пожалуйста, вот когда мы видим картину, где больше всего, ну, сестер больше. Ну, этого, может быть, коснемся позже вопроса. Это очень серьезный, в общем, вопрос, друзья, очень серьезный вопрос. Мне хочется здесь обратить внимание на 11 стих. «Жена да учится в безмолвии со всякою покорностью». Что это за положение жены? Учиться в безмолвии. Я приведу такой пример. Мне много брат один вот так вот старец своей жизнью дал хорошие примеры. И я слышал, вот рассказывали за его жизни дети. И говорят так, придет с работы. Он недалеко работал, на пережив. А говорит, мы занимаемся чем-то. Мама готовит. Он говорит, так, все, тишина. Жена, выключай газ. Дети, оставляйте свои уроки, игрушки. И мы уже знали, сначала трудно было, а потом привыкли к этому. Идемте, говорит, сошлись, пришли все, он прочитал Слово Божие, помолились, а теперь, говорит, идите каждый на свое место. Вот это безмолвие должен установить в семье муж. Потому что жена – это мать, это детский плач, это детский крик, это забота, это стиральная машина, это кипящий чайник, вот, и так далее. Где безмолвие? Вот это устанавливается безмолвие, учиться в безмолвии. Хорошо, когда у нас эти есть час безмолвия, час тишины, где мы учимся. Ну и с другой стороны, друзья, что жена помогает мужу в этом. Она очень помогает, я не знаю, я как-то приводил этот пример уже сколько раз, когда одна сестра рассказывала, говорит, она очень способная, и все, что говорит так, когда дом приобрели, в основном это ее была инициатива, она очень ориентируется хорошо в жизненных вопросах, а он такой, трудно он ориентируется. И вот, говорит, я поняла, говорит, что неправильно мы живем. Я, говорит, по-женски, я, говорит, не была счастлива, как женщина. Потому что всякой женщине хочется опереться на более сильное плечо. Хочется идти за сильным. А мне, говорит, приходится его вести и детей. И вот, говорит, я стала спрашивать у него. Слушай, как поступить? Она говорит, да у тебя лучше получится. Ну как, опять благоразумно жена устрояет дом. И вот я, говорит, я спрашиваю, слушай, говорит, как поступить? Вот так или так? И одно объяснение, но то и глупое поймет, что только так. Вот как? Он говорит, ну давай так. Вот как ты сказал, так и будет. И постепенно его как бы приучило руководить семьей. Но поскольку здесь вопрос не о чадороде, а в общем, какое значение имеет чадороде в вопросе спасения, друзья, что вот в вопросе спасения имело чадородие, это когда Мария родила нашего Господа Иисуса Христа. Это решило все наше спасение.
Сейчас вопрос есть.
Может ли сестра-христианка разойтись с неверующим мужем, если он ей изменяет открыто, что и она, и их дети это знают? Или же она должна терпеть? Жить с ней он не хочет, но и разводиться не хочет, чтобы не платить алименты и так далее. Друзья, такие вопросы рассматриваются только индивидуально, только каждая семья отдельно. И как учение о разводе, но мы не можем сказать, что нет, да. Мы знаем Священное Писание, 7 глава 1 послания к Коринфянам, вот об этом раскрывает. А как данной семье? Это надо вникнуть во все детали, во все вопросы. Это делается не на общем собрании. Это вот обычно это делается не одним служителем. Вот. И когда служителя исследуют, еще молятся, взвешивают. Я скажу так, мне пришлось беседовать вот в подобной ситуации с сестрой. Ну и говорю, вот что ты скажешь? И если имеешь ты право даже на развод, как лучше тебе будет жить? Детям иметь плохого отца или вообще не иметь? Тебе иметь плохого мужа или вообще не иметь? И она говорит, я-то за себя, ладно. Но говорит, заплакала, говорит, пусть у детей будет хоть плохой, но отец. И мы здесь, когда рассматриваем такие вопросы, мы не рассматриваем только супругов, мы должны и интересы детей учитывать. А что такое безотцовство? Я не знаю, вот я скажу еще такое. В этих вопросах никогда нельзя спешить. Никогда, друзья, нельзя спешить. Жена не спасет ли мужа, и наоборот. Когда вот тоже одной семье советовали, но там больше мужу, ты имеешь право, все. И один брат ему говорил, не торопись, потерпи. И вот когда она покаялась, а у них двое деток, и дети маму обрели, и он ее простил, это лучше, если бы он ее бросил. А ему говорили, ты ему имеешь право и жениться на другой. Ну, он бы жену имел, а дети маму. И здесь тоже, ну, хорошо, ей тяжело, нет слов. А дети вообще без отца, как дальше? Поэтому эти вопросы мы не можем, скажем, ответить «да» и «нет». Рассматриваются каждый в отдельности случай, скрупулезно, с молитвой, в посте, несколько служителей, и торопиться здесь никогда нельзя. Сколько раз можно приводить детей на благословение, чтобы над ними помолились? Один раз или же можно больше, до какого возраста? Ну, друзья, я думаю, здесь не буду я противоречить и с тем, ну, установлением, которое у вас в церкви, потому что мы, ну, в одном братском направлении, вот, и, собственно, были и там вместе. Обычно это совершается однажды, с большой подготовкой. И лучше вот, когда родители не записочку передадут пресвитеру, а заранее скажут это желание. Мы уже готовы, мы хотим, чтобы помолились над нашим ребенком. Когда служители посещают этот дом, есть возможность побеседовать, устранить все, что мешает благословению ребенка. И вопрос здесь исповедания, вопрос здесь и желаемый или нежелаемый ребенок. Много здесь вопросов можно разрешить. И отношение к родителям своим, которые имели, подготовиться, принести ребенка, совершается молитва с вложением рук, или заберут на руки ребенка, и такой, такой, Христос и такой порядок, да? Мы видим, и так возлагал, и брал на руки. Это совершается однажды. Это праздник для семьи, праздник для церкви. К этому празднику готовятся, это торжественный день. А потом благословение – это уже, ну, в процессе жизни, как все мы имеем вот собрание. Но, в общем-то, это однажды совершается. Имеет ли право сестра сделать замечание, обличение брату, или лучше, если она попросит об этом другого брата? Опять-таки, это не только к сестре, а это и к брату. Друзья, это зависит от ситуации. Иногда уместно не самому сделать.
Вообще обличение всегда требует времени. Нельзя на горячую это делать. Увидел, сначала помолись. Чтобы это не было осуждением, чтобы это была подготовка. Всегда, когда подготовлен вопрос, всегда он приносит результаты. Я заметил, вот сразу сказал, потому что ты можешь сказать в порыве гнева, ты можешь сказать, ну, неразумно что-то сказать. И лучше всего всегда соблюдать порядок. Увидел согрешающего, иди помолись, а там Господь тебе укажет, тебе это делать, или ты будешь кому-то скажешь другому. Обязательно, когда мы так подходим, у нас будет на сердце. У каждого помазания оно учит, но не торопись с обличением, не торопись. Лучше бывает, что если ты, сестра имеет право обличать, как и брат. Здесь только учить написано. То есть в церкви она имеет право участвовать. Ну, мы на сестерском. Сейчас мы не будем это объяснять. Она имеет право обличать. И брат. Но, друзья, к этому сначала молитва. Помолитесь Господу. И Господь скажет, не делай этого. Скажи тому брату, у него лучше получится. Может, и так бывает. А может, Господь расположит вам сердце. Иди и скажи. Сюда. На какой срок жена должна воздержаться от посещения церкви после ее родов? Или только ей надо воздержаться от посещения церкви, или, например, как сходить на улицу или в магазин? Ну, понятен вопрос, да, друзья? Как у вас заведено, так и поступайте. В некоторых церквях, вот у нас в сельских церквях, там это строго. Вот как написано, они придерживаются. Значит, раз церковь решила так придерживаться, пусть будет такой порядок. Где не усматривает придерживаться, конечно же, чтобы здесь выдержаны были нравственные рамки, вот, выдержаны рамки были здоровья. Как только позволять, если не усмотрено, не оговорено это, нет такого решения, значит тогда делайте как, так, как в поместных церквях усмотрено. А что-то устанавливать поверх, сверх этого. Уважайте. В каждой поместной церкви есть определенные рамки, которые надо уважать. Они не противоречат общему учению. Но раз в церкви так принято, должно их уважать. Если в церкви принято так, вот так и поступать, как... Посмотреть, как поступали другие, так и поступать самому. Не вводить каких-то нововведений таких. Костлиный, да? Мы находим много мест в Священном Писании, говорящих о том, что планирование семьи от Господа. То есть мы не имеем права вмешиваться в это. Дети – это благословение. Вопрос, грех ли, если сестра стоит перед выбором, или опасность смерти при последующем рождении, или компромисс. Стерилизация найдет на последнее. Если грех, то надо ли ей за это исключать? Да, друзья, это важный вопрос. Конечно, здесь сказано, мы находим много мест в Священном Писании, говорящих о том, что планирование семьи от Господа. Я не знаю таких мест. А, что в смысле, что Господь, в таком плане, что Господь усматривает, это да. Что сказать? Матери это знают лучше. Вопрос стоит, если опасность смерти, а когда не было опасности смерти? Всегда опасность. И особенно врачи, им лучше. Но сейчас особенно дух времени, враг человеческих душ, все направил на то, чтобы особенно церковь лишить наследства. Особенно церковь лишить. То, что проводится благовестие и обращается, слава, это милость Божья, люди спасаются. Но более чистый, святой материал из семей верующих входит в церковь. Вот этого лишить. И всегда говорят, умрешь, не выносишь и так далее. И, друзья, ну сколько мы имеем примеров? Приведите примеры, где матери были на грани смерти и выжили. И примите примеры, где умерли при родах. 1-2 примера, да? А в основном, вот сестры все живы. Это вопрос Господа. Умножу скорбь в беременности твоей. В болезни будешь рождать детей. Умножу. И скорбь умножилась. Болезни умножились. Опасности умножились. Нас почитают умершими, но вот мы живы. И каждой почти матери так говорили. Все, это последнее, иначе все. Друзья, Господу надо говорить этот вопрос. И когда здесь очень много зависит от мужа, от церкви. Беременность жены – это беременность мужа. Он тоже вынашивает вместе с ней ребенка. Он молится. Он во многом себе отказывается. Он постится. Тогда матери легче. Они вместе вынашивают этого ребенка. Он поддерживает ее. Здесь обязательно нужна поддержка. И упованием на Господа утешать. И сказать ей: Господь даст тебе силы, жена. Даст тебе силы, Господь. Если семья настроена жить вот так вот в свое удовольствие, в похотях, конечно, они будут все делать для того, чтобы вот так избежать вот этих страданий, мук. Друзья, эти вопросы с Господа. Уже вопрос исключать, не исключать, это не вопрос объяснения. Ну вот на данном собрании это вопрос опять вникать надо в каждый вопрос, рассматривать каждый вопрос служителями, потом членского собрания. Поэтому я на этот вопрос не могу, не имею права отвечать в отношении исключать или нет. Но скажу, друзья, что этот вопрос исходит от того, о чем мы начали беседовали. От нашего отношения с Господом. Раз. От нашего отношения правильно супругов друг с другом. Если мы разобщены, если мы понимаем, ну вот, это ее вопрос беременности, рождения детей, а у меня другие задачи, другие проблемы. Нет, это наше вместе. Наша боль, наша скорбь. И вот как в бездетности Елкана утешал жену свою, так и в многодетности и в вынашивании, когда муж то-то так утешает. Если Анна бездетность переносила, когда муж утешал, то и вот когда деторождение, когда муж вот так рядом утешает ее, особенно словами Господа, друзья, она сможет перенести. Вообще этот вопрос такой очень серьезный, не знаю. Знаете, друзья, я столкнулся вот тоже вот с такими проблемами. Мы должны деток ждать, молиться за них, когда они еще не родились. Муж, когда жена беременна, сколько должен стоять на коленях? Сколько молиться за нее он должен? Сколько плакать за нее он должен? Он должен вымолить ей эти силы, чтобы она не была в отчаянии. Иногда жена от отчаяния это все делает. То кого же тут отлучать? Здесь должна церковь участвовать в этом. Поддерживать. И когда вот старшие, особенно бабушки, сестры старшие, когда видите молодую семью, когда видите, что сестра ожидает ребенка, вы знаете цену рождения, молитесь за нее. У нее не будет тогда вот этих мыслей искушающих, чтобы она не была оставлена сама в этом положении. Как влияет вот и мысли на ребенка? Вы знаете, вот дети нежеланные, как это отображается на их потом характер сильно? Даже вот такой у нас, у брата моего, он такой немножко очень способный человек. Ну и все способные. И музыкант отличный, строитель отличный, руководитель отличный. И он так, у меня первый сын. И он настроен был на сына, а дочь родилась первая. Я скажу, это мальчишка был. Она не знала калитки, она через забор только, она дралась. И я не знаю, годы прошли, пока вот эта вот уже природа, ну, женственная взяла вверх. У нас наоборот, когда должен был родиться ребенок, и
На обменной карте, вот прямо врач там был, талантливый, по биению сердца, он сразу писал, мальчик, девочка. Написал девочка. Но мы настроились на девочку, а родился сын. И вы знаете, он плаксивый такой, лагидный такой он, ну какой-то нежный. Я говорю, сынок, ну ты ж мужик, ну ты же мальчик. Я говорю, ну что ты, вот я говорю, у нас две девочки в семье. И я смотрю, что ему и сложновато будет. И очень много, значит, мыслей вот есть родителей в этот период. И они очень влияют на ребенка, на состояние матери влияют. И вот такие вот мысли вот порождают у матери. Опять-таки, если будем упованием на Господа укреплять, друзья, у матери другие будут. Последний вот пример приведу. Была, помню, беседа у нас с семейными. И участвовал один брат, он аккордеонист. Он говорит, я хочу спеть псалом. А сестерская у нас была. И знаю, мама моя, мой, знаете, это псалом, что тебе нелегко. Ты расти сыновей, расти дочерей. Я рассказал пример. Мы, говорит, когда поженились и ожидали первого ребенка, она очень трудно, говорит, этот период вот вынесла. И там что-то, не знаю, резус или что было, но врачи сказали, что нельзя. Они предлагали прекратить беременность. Умрет жена. И она без сознания. Едва выжила, родила ребенка. И вот говорит, когда уже ребенок окреп, мы стали перед мыслью, что делать. Врачи предлагали прекратить способность к деторождению ее. И вот говорит, мы прочитали все места Писания, все обетования и нашли воля Божия в этом. Воля Божия в этом. Конечно, здесь я не хотел сейчас этот стих объяснять, мы еще вот так вот с братьями посоветуемся, спасется через чадородие. Вы знаете, есть другие переводы. Не умрет в чадородии. Это тоже одно из обетований. Она спасется. Не о вечном спасении, а о физическом ее спасении говорится. И говорит, мы так вот думали и решили. Господи, Ты сказал эти слова, а мы поверили. Верим, что Ты и в нашей семье исполнишь это. И говорит, у нас 9 детей родилось. И каждый раз это была смерть. Я посмотрел, она, ну, так выглядит молода. Вот. Я еще раз убеждаюсь, друзья, и по своей семье, и каждый, надеющийся на Господа, поднимут крылья, как орлы, пойдут и не утомятся. Надеющийся, а не надеющийся на Господа, не от деторождения, от другого умрут. Можно ли мужу участвовать в природах? Это нововведение, так сказать, недавнее. И скажу, друзья, так, что не все, что сегодня делается в вопросах семьи в этом мире, делается в пользу семьи. Многое делается во вред семье. Есть некоторые вроде свои плюсы, да? Но я скажу так, что касается семьи и что касается всех этих нововведений, мы должны искать аналоги, примеры в Священном Писании. Любой вопрос, друзья, трудных взаимоотношений, когда у мужа семья трудные взаимоотношения, мы найдем пример, а? Найдем. Нормальные взаимоотношения найдем? Найдем пример, как восстановить добрые взаимоотношения, если потеряли. Везде мы находим примеры. И в этом вопросе. Найдите мне хоть один пример подобный. В Израиле тоже и были специально повивальные бабки. Это вопрос женский. И участвовали здесь вот другие вот женщины, помогали при рождении. Вопрос мужа. Молиться, поддерживать. Но мы нигде не видим. И я скажу, друзья, вот, имея разные свидетельства, одни говорили, неплохо, вроде бы поддержка, но беседуя с братьями в откровенной беседе, какое-то отталкивающее к деторождению и к их жене даже, и нежелание у мужа иметь следующего ребенка.
Друзья, мы будем подходить к концу. Угу. Последний вопрос дадим брату, и на этом будем заканчивать.
Как и когда проводить семейные собрания? Если муж и жена имеют спорный вопрос, как его разрешить? Как и когда проводить семейные собрания? Имеется ли в виду это вот такие собрания или в семье? Не знаю. Я хочу сказать, что и те, и другие собрания, семейные собрания в семье обязательно должны проводить. Когда? Утром, вечером или днем? Это в зависимости от смен. В интересах детей должно быть. Если слишком поздно проводить собрание, дети уже заснут, плохо. Хорошо, чтобы это было два собрания. Вот, там, где маленькие дети, обычно так. Вот провести собрание, дети пошли спать, а муж и жена потом короткие молитвы. Муж и жена потом еще имеют общение, имеют совместную молитву. Это лучше. Хорошо иметь утром. Но опять не во всякой семье порядок. Иметь общение должны. Семья – это не общежитие, куда приходят переночевать и покушать. Семья – это домашняя церковь. Это теплота. Там согреют. Там питание для духа, для души и тела. Вот эти проблемы, которые вот мы затронули в этой записке о деторождении, они проходят опять от того, что в семье питание для тела, для отдыха есть, а человек – это троичная личность, дух, душа и тело. Должен дух питаться, должна душа питаться и тело. И иногда хорошо в семьях, когда вот есть день, когда тело не питается, когда супруги отказывают питание телу в посте, молятся за свои отношения правильные и за деток молятся. Пусть лучше в ущерб телу питается дух, чем в ущерб духа питается тело, плоть, а потом начинают проявляться похоти плоти, а потом проявляется неверие, не принесу, не вынесу, умру и так далее, и детей не надо, и то другое не надо, и все. Это от этого, от того, что нет духовного питания, нет питания души. А душа чем питается? Добрым словом питается. Муж хвалит, дети ублажает, жена вдохновляет мужа. Когда встают со стола, и муж говорит «спасибо, мамочка», дети повторяют эти слова благодарности. Когда он недоволен, простите, последний пример, ладно? Помню, в одной семье, да что в одной семье, это в каждой нашей семье бывает. Был я, он шахтер, брат, и сидим мы так вот за чашкой чая, беседуем, а дети, ну что, им тоже охота ж? Слышу, дети говорят, давай в папу и маму играть. Давай. А у него дочери, две девочки. Я папа буду, а ты мама. Хорошо. И вот та, что папа так кулачком по столику детскому ударила. Ты приготовила мне тормозок? Что ты мне подала? Мне на работу скоро. Я смотрю, что брат так заерзал на стуле на них. А ну не балуйтесь здесь. Вот так вот дети копируют это все. Вот, вот чем душа питается. Тогда, конечно, вот и начнутся. Вот эта проблема деторождения, она решается в комплексе. Ее нельзя саму эту проблему сейчас об этой говорить. Это дух, это душа, это тело. Это правильное отношение в семье, друзья. Тогда вот меньше таких вот проблем, меньше трудностей. Пусть Господь благословит, друзья, нам быть в семье образом Божьим, любить друг друга. Еще раз хочу сказать, никто не заменит супругам друг друга. Вот расстаемся мы на некоторое время, жена говорит, ну что так всегда бывает? Ну уедешь ты. Господь-то поломалась, то одно за другим. Правильно, но где-то мы не замечаем, может быть. А я, не знаю, если остаюсь с детьми сам без нее, для меня это что-то. И не дай Бог нам потерять друг друга. Тяжело переживается потеря детей. Нелегко. Но, друзья, ценить мы будем, как детьми ценим друг друга ценить. Это подарок на всю жизнь. Аминь.